про заниженную самооценку. Не так давно она была, конечно, у нас. То есть была, она у нас вообще-то есть, я имею в виду, семинар был недавно. Повтор. Получается, что данная тема очень актуальна всегда. Я тогда тоже говорила, сейчас скажу одинаково, что людей без заниженной самооценки вообще-то фактически не существует. Почему? Из-за тех стандартов, которые сейчас, ну, в кавычках, конечно, стандарты, которые сейчас нам привнесены. И вот тут надо очень-очень серьезно, очень наблюдательно осознать, что я и не обязана, и даже не имею права быть похожей на вот этих всех, кто тут, понимаешь ли, на тебя что-то тут навязывает. Это не значит, я не учу гордыни. Это не про гордыню сейчас, а про то, что мне не интересно попадать под стандарты. Я действительно не обязана выстраиваться именно так, как надо кому-то. Вот. Хотя, конечно, звучит, наверное, горделиво, но я сейчас вот эту штучку вложу все-таки куда-то вовнутрь, потому что индивидуальные характеристики личности сейчас, сами понимаете, обтесаны, их нет. Раньше каждый человек был сугубо индивидуум. Хотя нам все время как рассказывают, а что раньше на Руси было-то? Ну, все по воскресеньям ходили с троем в храм. Потом там все выходили, там пахали землю, пели песни. Там какие-то дубинушка ухнем. Не знаю, что они там пели. Вот. Были такие одежды фактически у всех одинаковые. Типа все было то же самое. Раньше было очень интересное... Скажу слово «профессиональная самобытность». Да, такая самобытность, которую вообще нигде, в общем-то, наверное, и не встретить. Хотя, если посмотреть разные народы и культуры, которые, может быть, ну, сейчас много же разных народов, когда про какой-нибудь народ прочитаешь, такое название, что и не запомнишь, ну, удивишься. Тоже есть, конечно, какие-то у них обряды, всякие ритуалы. Было раньше и у нас очень много такого самобытного, именно по мнению многих, кстати, народов, наций, что у нас было много высокомерия. Но это было вообще не высокомерие, это было свободное состояние духа изнутри человека. Просто свободное состояние. Конечно, выглядело, чтобы такие широкоплечи, такие, значит, шеи вполне длинные были. И так как-то смотрели. Ну, северяне у нас, конечно, с короткими шеями были, вот такие, непонятные. Некрасивые какие-то, кстати, как послушать их поморов, ну, да, старые фотографии, то ли просто фотографии, наверное, все-таки поменялось что-то. Ну, если сейчас наших современных так же одеть, умыть, может, то же самое будет, и сфотографировать на такую же пленку, все возможно.
Убрать все искусственное наносное, что вот привнесено в современного человека, то же самое, наверное, и будет. Примерно.
Ну, вот, а у них не было таких комплексов неполноценности, они вообще были не в курсе, что они некрасивые. Вообще не в курсе были. Значит, девок замуж выдавали, парни все женились, они были вообще не в курсе, что они, оказывается, выглядят старо. Ну да, наверное, кремов не было, а ветра были. Вот, наверное, все-таки. Потому что, да, когда посмотришь, думаешь, надо же, 25 лет, там, юноша, 20 лет, смотришь, ему лет 40 с виду на фотографиях. И бог с ним. Мне интересно состояние духа, именно строение, какое-то вот именно глубинное строение духа. Поэтому, конечно же, никто из нас, по идее, не обязан подстраиваться под какие-то чужеродные, особенно европейские, западные стандарты. А еще смешнее индийские стандарты, китайские стандарты. Очень смешно. У нас все побежали фэншуем заниматься, все побежали аюрведу жрать. Что, помогло? Нет, не помогло. Ну, ничего не помогло, по идее. Потому что глупенькие просто стали. Вот это да. Соответственно, и по гороскопам у нас все плохо. Нет у нас гороскопов. У нас люди. Не овны, не тельцы, не львы. У нас люди, оказывается. А у них есть животное царство. А мы-то тут при чем? Вообще, на самом деле, я считаю, вообще унизительно. Хорошо, создайте гороскопы, но пусть это будут человеческие названия. Но если вам сильно надо, я бы так распределила, конечно, людей. Знаете, как есть внешность, летний психотип, зимний. А я бы сказала, есть реально психотип летний, зимний, осенний, весенний. Да, есть. Это как раз меланхолики, холерики, флегматики, сангвиники. И то с большой оговорочкой на, именно на русское мироустройство. А не то, что там какие-то овны, бараны, не пойми кто. Это унизительно. Что так обзываются на нас? Вот, и сами же в этом зачем-то участвуем. Поэтому воспринимаю серьезно то, что Господь велит, встраиваю информацию, как сказала, именно о какой-то внутренней глубокой свободе и независимости, которая не должна быть видна глазу. Но она со временем, вот как вот, например, русский дух поднимается обратно. Ой, как он поднимается тяжело. Я говорю, когда Бог входит, все бесы орут, я уже говорила. Они не могут не орать, потому что у всех людей куча бесов. Это не легион уже, они, знаете, 25 легионов в каждом человеке. И Господь прессует, вибрации повышаются, бесы все орут, все вокруг матом кроют, вот так вот и живут, как это действительно стадо гороскопов у нас происходит. Вот. Сформирую одобрение Богом все равно нашего мира, ну как не мироустройство, он говорит, и мироустройство тоже. Все равно в русском мире оно есть, просто оно попрано. И пока тихонечко, базово ориентирую вас на то, что опять потихонечку, медленно и не печально устраняю некоторые формы эгрегориальных подключек. Потому что, ну знаете, вот иногда, может быть, я не по адресу буду говорить, но действительно иногда насмотришься кого-нибудь, каких-нибудь там красоток. Угу. Скажешь, какие вот все-таки тетки-то красивые. Ну, тетки-то сейчас все сделанные. Ну, все сделанные. Вот я иногда попадаю мне в новостную ленте. Виктория Боня. Значит, это какая-то Самойлова, да? Потом эта курица-то, которая из блестящих-то, который там муж-то умер. Забыла фамилию. Который голоса-то нет. О, нафига мне ее помнить? В общем, я про то, что они все одинаковые. Они, наверное, все у одного косметолога делали себе и губы, и грудь наращивали, и у одного, наверное, этого, наверное, в одном спортзале все занимались. Они настолько все одинаковые, только что, может, мазь там какая-то беленькая, какая-то вроде темненькая. И все, значит, красотки. Я думаю, что красиво, я ничего не понимаю. Вот раньше они бы мне даже казались красивыми, когда у меня глаз был замылен, и я просто смотрела, как на картинку. А потом еще фотошопы подоспели, да и вообще. И вот получается, что вот вообще лучше это даже не смотреть. Или посмотреть, сказать, какая мартышка. Честно, даже не стесняться. Сказать, Господи, какая мартышка. И пойти дальше. Я говорю, а некрасиво обзываться Боженька. А Боженька скажет, да когда все мартышка. Я говорю, почему? Потому что подражает каким-то стандартам. Вот потому и мартышка. Вот и все. Соответственно, красота русского мироустройства не в накачанных губах и каком-то там непонятно после как абдоминопластика, так абдолбоминопластика, абдомин. Ну, живот-то, да, там, ладно, когда действительно какие-то есть показатели, ну, если мало ли, да, что-то случилось, вот надо, а не вот это вот все, то, что сейчас делают, это, конечно, вообще... Думаю, как они живы-то еще? Вот представляете, вот просто представьте себе, это какие все-таки, наверное, широта русского духа и крепость, не знаю кого, чего там, как они вообще, сделать кучу пластики, значит, всю себя перекроить, а земпиком обколоться, и ты еще до сих пор жив. Вообще удивительно. Поразительно. Соответственно, я так уже... Это все воспринимаю как шоу фриков высшей категории. Еще какие эгрегориальные проявления. Ну, мне как-то так вот и говорят, что цените себя, цените. Не нужно никогда ни на кого оглядываться. Мы не знаем, что будет через 5-10 лет. Насколько кто будет прав. Кто будет прав? Увидим позже. Потому что, ну, вот так вот. Вообще, женщины у нас на Руси всегда были красивые. И кто потоньше, кто потолще, вообще без разницы. Все были красивые. Я говорю, даже не знали, что они были некрасивые. Вот так и надо жить. Если у меня все гнется, руки, ноги, голова, все на месте. Никакого увечья нет, значит, у меня. Значит, я красивая, все. А кто скажет, что я некрасивая, они просто смотрят на мартышек. Потому что, да, стандарты очень навязываются. Я вообще не понимаю, зачем утолщать губы. Вроде как уже везде от этого отходят. Наши никак не успокоятся. Хочешь сказать, ну ты же видишь, вообще не видишь, ну гармонии нет. А вот человек, который это делает, он просто за деньги, да? Ну гармонии-то нет. Мало ведь кому подошло вот это, что губы вот, вот чужие губы. Лицо тоже делится как на две части. Вообще просто удивляешься. Ну ладно, все. На эту тему я вам больше ничего не скажу. Тем не менее, бесхитростно просто Боженька рассказывает. Он говорит, у нас тетеньки любят себя с кем-то сравнивать. Говорю, ну это женское. Говорит, всегда женщины были такие. Не всегда они были такие. Вот когда Европы было, стало много, да, стало много Европы, это еще при Петре, понятное дело, вот тогда началось что-то такое. Говорю, а до этого, может, тоже? У кого грудь пышнее? Не, ну, если был... Я, может быть, даже соглашусь, что у нас на Руси вообще-то, когда совсем были плоские и очень тощие, таких не ценили. Ну, как-то так себе. Всю девку пытались, вот тебя бы откармливали, например. Да, чтобы у нее хоть что-то было. Это было, да. По ходу пьесы немножко было. Типа, что-то худа ты больно, да какая-то бледна. Ну-ка, давай-ка мы тебя пооткармливаем. А в остальном как-то нет. Это уж если увечья какие были на самом деле. Соответственно, ладно. Индивидуальное качество личности. Это такое интересное строение, обустройство. Что-то там опять, ну, кидай пока, ладно. Я еще помню. Перед отъездом буду.
Надо ей потом задание дать. Когда у нее там зафиксируется, заикрится. Кидаешь на пол, моешь пол.
Ну, я еще до таких суровых правил не дошла. Да, надо намыть, конечно, перед отъездом. Только подметала. Песок, песок, песок идет. Перед отъездом-то все приберу. Итак, значит, вот позиция жизненных испытаний, да, экстремальные условия сам себе создает иной раз человек, когда себя совершенно не принимает, не ценит, не одобряет, и он получается как будто выброшенный на обочину своей жизни. Как это всегда видно, люди, которые себя как-то ценят, чувствуют свой жизненный опыт, в коробочку складывают, понимают, что он не на пустом месте. Опять же, я не про гордыню, это основательность. Основательность. Это такая твердость, четкость какая-то. Вот мы тогда еще по роду работали, тоже я вам тогда встраивала вот эту вот схему, когда родословная поддерживает, она тоже выдает основательность. И мы с ней, конечно, неплохо поработали и еще поработаем, потому что родословная очень часто выдает, опять же, замкнутость, сейчас выдает замкнутость на себе, эгоизм, детскую позицию жизненную, и не выдает в результате принятия себя и здравых решений относительно себя и своей жизни. Часто такое есть. У нас действительно разорилось наше вот это родовое гнездо российское. Получается, что многие люди просто ходят по замкнутому кругу, одно поколение, второе поколение, третье, потому что нет смысла жизни. Вот еще заниженная самооценка, она реально растет тогда, когда у тебя внутреннего смысла-то жизни-то нет. Живу и живу, вот живу. Вот чего? Вот так вот, вот, вот живу, все. А еще завидую, например, кто-то там красивый, а я нет. Ну, прям детский сад на самом деле. Конечно, когда человек более миролюбиво относится к себе, к своей жизни, к потомкам, не удивляйтесь, к предкам, понятное дело, вообще к ходу, что называется, истории, я сейчас глобально буду говорить, общества, человечества, всея Руси, ему просто по жизни некогда заниматься ерундой и носить себе задержанную самооценку. Когда человек... Раньше люди действительно были, даже не знали об этом, но они более глобальные были. Более глобальные, и они как-то вот меньше переживали о какой-то ерунде на самом деле. Да разве это ерунда? В общем, скажут, да что ты? Ты не на то внимание обращаешь. Сейчас тоже хочется это говорить. Потихонечку говорю. Но об этом мне придется всю жизнь говорить. То есть вот ко мне, да, люди приходят, они страдают первое время. Они все время такие, в общем-то, и приходят. Первое время я, наверное, как сказать, значит, сначала я очень сопереживала. Потом у меня возникло понимание, что я устала. Потом я уже не устала. Я сейчас смотрю, говорю, отторжение было. Отторжение немножко когда-то было, но недолго, слава богу. Так просто, когда устаешь вроде. А сейчас у меня такое, выстраивается правильный режим познания, понимания. У людей действительно, фактически у всех людей одни и те же проблемы. Вот у нас вот такая вот, их можно по пальцам пересчитать. Значит, проблемы с работой, проблемы со здоровьем, проблемы с родными, с детьми, бывает с родителями. Вот. Что еще сказать? Ну, одиночество, вот проблема, многие одинокие. Значит, те, кто замуж не вышли, жалуются, что у них нет мужа. Те, которые замуж вышли, жалуются, что у них есть муж. Вот, собственно, и все. Обычно, ну, как бы, так.
Он есть.
Сначала жалуюсь, что его не было, а потом...
Ну, хотя бы это меньше проблем. Нет, наоборот, больше. Там такая проблема, такая.
В общем, какие-то закрыл.
Когда мужа нет, да. А потом одна проблема, он есть. Нет, проблем нет, но муж есть.
Смешно. Ну, ладно. Да ну, я... Ну, правда смешно. Я говорю, я уже так хихикаю, конечно. Ничего, появится потом это. Придешь, скажешь, вот, появился. Ой.
Ладно, трудности для развития.
Ты понимаешь, вот по-честному, все трудности, я уже говорила, они на самом деле просто выявляют недочеты нашего внутреннего мира, и все. Так-то очень много трудностей, вообще не трудностей. Вот находится рядом человек, у него нет таких же трудностей, как у тебя. Это я не про мужа, просто. Даже вот на работе где-то. Общается с теми же людьми. У него нет трудностей с этими людьми, а у меня есть. Вопрос, кто счастливее? Да не знаю. Я понимаю, что есть разные люди. Кто-то просто пофигист. И они такие, да подумаешь, там что-то сказали. Вот не все ли равно. Им правда легче. Есть подхалим. Тому тоже тяжело. То есть не там на подхалимил проблема, например. У Бога всегда один ответ. Он честный, открытый и учит не высокомерию, но внутренней свободе на многие вещи просто не обращать внимания. Быть мудрее, сказать, ну, этот человек, который там на меня наезжает, например, он просто на данный момент не умеет по-другому. Все, возьми, подбери к нему инициативу, просто в руки берем, подбираю к нему достойные, ну, объяснения какие-то, да, говорю спокойно, вежливо, не унижая человека, но иногда можно где-то что-то и отчеканить. Просто, ну, ладно, я пока на эту тему много не говорю. Самое главное, не примитивно размышлять, потому что вот, примитивные размышления, хочется уйти и спрятаться, примитивное размышление не поможет, от себя не убежишь. Другие придут такие же, например. Или, например, постоянная агрессия, как они все надоели, свалили уже все в туман, тоже глупость. Они не свалят, потому что я этого хочу. Лучше поменять позицию. И это действительно наше внутреннее строение ведь реагирует. Но проблема у нас внутри. Итак, значит, с эгрегорами-то что у нас? С эгрегорами как-то так я просто-просто вытягиваю кое-какие тут еще жизненные позиции. Много жизненных испытаний у людей, потому что им навязывают не ту матрицу даже мышления. Матрица мышления, к сожалению, существует. Это астральное такое месиво, это тоже дьявол. И вот оно вот так носится. Да вот даже вот я вот иногда рассказывала, тут утром проснулась, какие-то песенки в голове, да я их вообще знать не знаю, откуда они. Это тоже вот оттуда же. То есть действительно очень много выстроено дегенеративных эгрегориальных установок всяких. Песенки, анекдотики, матершина и всякие размышления примерно одинаковые. Я иногда, ну, уже не раз говорила на эту тему, что вот, например, живешь ты в многоэтажке. Чем выше дом, тем хуже, по большому счету. Потому что все по стояку одинаково думают, и ты вместе с ними. Кто меня зомбирует? Соседи, а я их. И мы вместе думаем одинаково. Вот сижу и думаю, я такая вся индивидуальная. И вдруг, как все-таки плохо мне живется. Оказывается, все соседи так думают. Мы вместе думаем. Вот Господь всегда советует побольше, действительно. Кстати, в многоквартирных домах полезно молиться. Полезно. Надо тон создавать все-таки. Ну да, что? Надо тон создавать какой-то. Классно иметь свое жилье. Это здорово. Конечно, почему в деревне... Люди, я не могу сказать, что они нас умнее, но они отличаются от нас. Я даже вообще разобраться до конца не могу, кому легче живется, деревенским или городским. На самом деле у обоих есть свои плюсы и минусы, но там как бы сказать, ну нет такой мозговой атаки от тех, кто над тобой живет. Вот и все, там нет вот этого, там немножко другое. Ну, телевизор-то они, конечно, все насмотрятся, это понятно. Итак, у них поле шире всегда, поле шире. А у городских, чем больше город, тем уже полевые вот эти вот устройства, они более такие сжатые. Но с другой стороны, городские, они более как интеллектуально образованные, они все время несутся, и у них куча целей. Потому что им надо выжить в этом пространстве. А в деревне оно несколько не так. Ну, ты там посадил этот огород, что-то там такое. Там, кстати, в деревне тоже так пьют сильно, тоже пьют. И, наверное, там так скучно. А тут иногда в маленьком городе так себе. А в большом, я не знаю, скучно или нет, там вообще, по-моему, нельзя, ну, как некогда скучать. Ну, там все бесит. В пробке бесит, в метро бесит, везде все бесит. Потому что куча народ, ты просто идешь, и ты за один день, я не знаю, со сколькими ты вот так вот столкнешься, вот так вот. Кто тебя заденет, тот тебе на ногу наступит. Вот такое. Как селедка в бочке.
Утомляют расстояние еще большие города.
Ну вот, если привыкаешь, так вроде ничего. Ну так-то, конечно.
Расчет времени.
Но там сутки идут вообще не так. То есть, если тебе 2 часа добираться до работы, потом 2 часа с работы, когда готовить, вообще непонятно. Бежишь в магазин какой-нибудь, Спар дурацкий, где мертвые какие-нибудь там эти продукты. Потому что терпеть не могу. Эти вот места скопления еды, я уже говорила. В столовке, когда ешь, ну, неживая еда. Я не знаю, как они так это делают. Тоже как эгрегориальная установка, неживая. В ресторанах живая. Но там дорого. Но там более живая еда. Потоки на потоки на потоки. Спаси, Господи. Итак, значит, вот с эгрегорами я сейчас уже закончу. Я пока просто очень странные штуки вытягиваю. Вот мне говорят, чего ты удивляешься? Ведь это ведь тоже очень серьезное угнетение. Даже если ты не понимаешь, что у тебя есть заниженная самооценка, но у тебя все равно есть, потому что идет угнетение. Угнетенное состояние, был семинар, еще будет. Там у нас будет семинар про духа, душу и тело, тоже что-то наподобие. Потому что, знаете, это актуальные темы, ну правда. Я вот, например, до сих пор не знаю, какой бы я могла быть, если бы не было вот этого бреда вокруг. И вы тоже не знаете, какие бы вы могли быть. Мы могли быть вообще просто звездами. Да, совсем не Киркоров, это вон звезда. А мы тут сидим, глупые, несчастные женщины, измученные, за 3 копейки работаем, ладно. Они там, значит, миллионы, миллиарды, это просто бред. Я говорю, ходит, слушайте, что мне так не жилось? Ну, я петь никогда не умел.
Пора начинать.
Но голоса-то нет. У Волочковой тоже нет, но она уже поет. Я тут немножко услышала.
Я что-то пропустила, значит.
Ты что-то пропустила. Она там в щерсе, в каком-то маленьком, рот открыла, стала петь. Но я быстро его выключила, не стала его дослушивать, потому что что-то как-то мне показалось все очень странно. Вот там она, я понимаю, что ее голосы вытягивают, и она как бы на фоне себя поет, как поняла. То есть там где-то поет то, что уже записано, а где-то поет она. Вот какая-то такая странная песня. Ни о чем.
Ну, ладно. Танцевала. Лучше.
Вообще, она уже ей 50, уже по северным меркам уже пора на пенсию. Правда, у нее один ребенок. Да ладно, действительно, правильно, действительно, она тоже жертва системы. Я все понимаю, что вот она потеряла мозги во всей этой истории, и она не восстановится, она не будет мудрой, как иногда некоторые как-то вроде мозги до конца не потеряли. Это потеряла, она уже их не обретет обратно. Спаси, Господи. Значит, ладно, угнетенное состояние. Я пока что много не скажу. Я понимаю, что этот семинар идет совсем не так, как в прошлый раз. Ну, вас меньше, во-первых. Во-вторых, я копаю, как обычно, глубже в результате. Мне что нужно сделать? Мне нужно подобраться к тому первоисточнику заниженной самооценки, которая, понятное дело, это историческая база, историческая. У нас действительно вот так получилось. Мы к этому шли примерно больше 200 лет. Наверное, где-то, может быть, ну, больше. медленно, печально мы доползли до такого размера какого-то европеоидного, в плохом смысле этого слова, состояния внутреннего. Вот. В общем, Европа нас таки сделала. Хотя они вышли из нас, они поставили очень много рамок ограничителей, и у нас получилась проблемка. Нам очень тяжело выбраться из этой скорлупы изнутри, а надо это сделать. У человека, у личности не должно быть столько глубинных комплексов неполноценности. И я сейчас потихонечку ковыряюсь, с эгрегорами вроде отхожу, мне говорят, не отходим. Ну ладно, не отходим. Ну, на фоне эгрегоров, значит, я и буду разбираться. Во-первых, я отправляюсь во внутриутробное развитие ваше. Заниженная самооценка, только прилетела рождаться уже заниженная самооценка. Ну, кто-то тут советский, кто-то постсоветский. Знаете, один фиг, не особо разница, вот не особо. Больше разница идет, наверное, конец 80-х, начало 90-х, уже вроде там разница идет. А то, что там пораньше где-то, так это... Ты кто у нас, где конец 80-х? 82-й. Это ты, старушка. Ты у нас моложе.
84-й.
Тоже старушка. Ну все. Нет, дети 90-х, они несколько отличаются. У меня вот старшенькая, так я могу сказать, что там вообще другое состояние. Ну, где-то, может, 89-й, вот эти вот, где-то к 90-м ближе, вот там несколько другое состояние. А те, кто старше, это для меня все советские. Ну, вот, значит, я не про советскую картину мира, а про то, что идет обезличивание и обесценивание личности. Хотя 90-е годы, я хочу сказать, что у них есть обличивание и оценивание, что ли, нет, там просто кризис, как бы это правильнее сказать, он несколько по-иному выглядит. На самом деле, там еще хуже даже в чем-то, понятное дело. Но они сейчас, на их плечи сейчас ложится тоже много дел, и они уже очень бухтят на молодежь. Типа пришли, тут только в телефонах сидят, сами тоже, кстати, сидят. Вот. Но они уже, ну, молодежь-то да, делать ничего не хотят, те уже типа стареют, дети 90-х, все.
Тупая молодежь, ничего знать не хотят.
Да вы знаете, тут иногда ко мне приходит вообще молодежь. Вообще какая-то вообще сильная молодежь. Представляете, девочка 18 лет говорит там про свою сестру. Мы такими не были. У меня вообще таких друзей не было, как у моей вот этой сестры. Это до какой степени все хуже и хуже, что ли? Или что делать-то? Куда бежать-то вообще?
Так и есть так.
Так 18 лет они уже такими не были. Я так...
Ворчат уже 18 лет.
Да. Что это такое? Там, это и 12 или 13 вообще? Ну, может, вы просто что не помните? Просто как бы себя не ассоциируете с этим. Ладно, значит, я сейчас прорабатываю вас дальше. Именно обесценивание, глубинное обесценивание себя, своей жизни, потеря веса, не физического, имеется в виду, а духовного веса. И что-то тут немножечко я, наверное, сейчас буду, вот так вот я и буду бубнить, нечленораздельно слегка, потому что это внутриутробно. И я говорю, вот мне сейчас надо убрать то, что называется... Самое странное какое-то звучание-то идет. Говори как есть. Неправильное потребление своей жизненной энергии. Это я так еще ни разу не обзывала. Вот это вот, значит, внутриутробное. Потому что не ласково иной раз нас вынашивали. Не ласково нас вынашивали.
Не хотели кого-то.
Дело даже, может, и хотели. Вот. Например, мама ходит на завод. Да. Или мама педагог. Вы представьте себе советского педагога, который ласково выносил своего ребенка. Я не встречала таких. Там педагоги это вообще просто жесть. Заслуженный учитель России. О, дети в тюрьме. Ну, тебе повезло, ты не там. Вот. А вообще у нас вот в 18-й школе всяко было. то там и не работали, они вообще брошены были фактически дети. Это очень плохо, с одной стороны. С другой стороны, а мне говорят, а дети ментов, а вообще, вот, ну, сами представьте, ну, всякое было. Там был культ личности, какой-то личности советского образца, но к нам это не относится. В этот момент они были очень всем должны. Им было пофиг, что они беременны. Вот и просто неласковое вынашивание детей. Вот это вот состояние обезличенности, обесцененности какой-то. Я сейчас у вас тихонько уберу. А потом рассказывали советские мамы, как они нас рожали в советском роддоме. Страшные были истории. Я знаю, как меня рожали. И брата моего, как рожали, тоже знаю. Все было очень сурово. И, наверное, все-таки справедливо, раз мы приперлись в это время родиться. Не знаю. И мне даже тогда почему-то... Нет, ну это, конечно, я криво рассказываю. Там все-таки и стерильность была, и все было. И люди ведь были хорошие врачи. Но они были все тоже неласковые. Грубоватые такие. И почему-то напоминало это какую-то скотобойню. Сейчас ты не знаю. Да, рожаешься ты там в суровых условиях. Ну, чистенький, намыли тебя.
То от мамы сразу.
И от мамы забирали сразу, только накормление приносили. Вот, и вот сказка о потерянном времени, в общем, из нас сейчас выходит потихонечку. Кто я, где я, зачем я? Опять вот эта вот позиция. Ну как, мы родились в Советском Союзе, ну ладно, в постсоветском Союзе кто-то. Мы родились... Во славу Родины. Так? Ответ не так. Говорю, во славу чего? Мы просто родились.
Славно.
Ну, раньше-то сынов Отечества рожали. И дочерей-то, которые во славу Божью, жены, сыновей Отечества. То есть, конечно, дочери Отечества, оно как-то все равно немножечко нас, как вроде как.
Залегали, да?
Но мы не сыны Отечества. Мы не обязаны были бегать с арбалетами, там, стрелять кого-то. Мы обязаны были дома... Очаг создавать, рожать
потом,
детей.
Потом рожать сынов Отечества.
Конечно. Гармонизаторы женщины были. Гармонизаторы. Обустройство. Я уже 100 раз на эту тему говорила. Обустройство внутреннего очага семейного. Первое, понимать, должна была женщина. И язык детей, и язык мужа.
Это разные языки.
Ну, дети, мужик был более глобальный. Он был немногословен, он соображал, я уже говорила. Изначально категория была сначала Господь, потом Россия, мать, потом моя семья. А сейчас я, ну ты еще тут, еще денег тебе надо, вот еще что захотел. Ну типа такого. Ты себе родила своих отпрысков, сама и воспитывай, сказал какой-нибудь дяденька и пошел, забыв даже, что у него дети. Таких, к сожалению, очень много. А потом, конечно, у тебя будет от этого еще заниженная самооценка. Тебе еще обсерут, что талия у тебя не 60 сантиметров, а 70. И пошла ты со своей талией куда-нибудь, найду себе красотку. А сам такой стрёмный, какой-нибудь лысый и с пузом. И найдет ведь, если у него деньги есть. Как-то так. Конечно, сейчас все перепуталось. Вот я что и говорю, да и вообще очень интересно, конечно. Вообще пофиг, какая талия. По большому счету. Вообще не об этом надо жить. Особенно с возрастом. Вообще все равно. Не, ну конечно, выглядеть всегда надо так, я бы сказала. Конечно, надо одеваться хорошо и в угоду времени. Вообще сейчас очень важно иметь даже, я бы сказала, какой-то... Это очень важно. Господь говорит, очень важно. Женщина должна выглядеть очень...
Достойно.
Достойно, да, правильно. И одета, и красиво, и вообще, и немножко и подкрашена, и ничего такого. И причесочку можно сделать, но я про свою молчу. Я опять жду, когда у меня будет коса. Я тут когда заплела, так сильно хохотала. Я иногда дома делаю 2 косички после мытья. 2 косички ничего. Утром, правда, вот такой вот этот получается, как его назвать-то, пудель. А когда 1 косичка... У меня куда-то все волосы деваются, она такая маленькая, такая тоненькая, к концу-то, такая тоненькая, мне так смешно. Так что, либо хвостик, либо так. Ой, когда-нибудь я освою прически, когда-нибудь просто боженька взгремит, скажет, убери свои космы. Что-то не гремит пока. Не знаю почему.
Значит, все прекрасно. Значит, все прекрасно.
Да не прекрасно, конечно, но у меня бывает еще, они бывают, корни такие болезни, вот носишь, потом просто даже устает. Хочется его прям снять, хочется этот
свой хвост.
Ну все. Получается, что обезличенность мы сейчас еще стянем. Это российская неурядица. Обезличенность. Ну, обратите внимание, мы уже сами уже на этим хохочем. У нас, значит, звезды, ну, сами там знаете кто, да, звезды это еще очень звездные люди, конечно, прям вообще откуда вылезли, через постель в основном. Не будем пальцем показывать, как это у них происходило. Потом, значит, российские, опять забыла, элита, во, слово элита, тоже очень интересная штука элита. Элита, оказывается, не полностью все разнузданные. И по большому счету мне больше нечего здесь добавлять. Я хочу от этого отойти, и подмену понятий все равно потихонечку Господь убирает. Самый, все равно, да, с прискорбием Боженька заявляет, самый лучший русский мир – это когда человек сейчас адекватно относится к себе, к своей родине, когда он действительно миролюбив, когда он имеет свое достоинство, когда у него есть цели и задачи, когда он все-таки правильно нацелен на светлое будущее, когда он умеет молиться. То есть эти люди приближены к русскому состоянию. Вот мы, собственно, туда и идем. Учимся. Господь будет дожимать, конечно. Но я уже говорила вам, сейчас в храмах намного больше стало мужчин. Нормальных мужчин. Они прям заскакивают, ставят свечи, иногда стоят на службах. Много стало. То есть они... Вот в любой храм зайди, где бы я ни была, обязательно прибежит несколько мужиков, они поставят свечи, ну там, что-то там, видимо, стоят, молятся, прикладываются к иконам, уходят. Ну, я же тоже не всегда именно на службу стою, прихожу. У меня, например, вопрос к Богу. Это дух нашей национальности начинает как бы все-таки воскресать. Он говорит «да». Ну и слава Богу. Медленно, конечно, криво, косо, но тем не менее. Далее проявляюсь в понимании, что нам нужно двигаться дальше, и из внутриутробного развития я ухожу, мне говорят, не торопимся, еще раз убираем угнетенное состояние психики. Очень важно, это нутро, это вот это нутро, вот с чем ты пришел, как ты там развивался, вся информация от обоих родителей вкладывается в ребенка, от матери больше, с другой стороны, знаете, не то чтобы больше, не, ну состояние матери, конечно, передается больше, она же под сердцем носила. Но состав отца тоже. Мы можем не знать, что он там говорил, что он думал. А дух скажет, а я-то знал. Дух-то знал, как там папа-то вообще себя чувствовал, что он. Отец может тоже очень сильно угнетать потомка. Вот. И я сейчас тихонечко, вот такими движениями, они вот так вот тихонько идут, и просто как будто бы стираю. Не как будто бы, а мне говорят, базы стирать всегда долго. Это же преображение, внутреннее глубинное преображение. И про заниженную самооценочку вот еще что скажу. Должно быть адекватное чувство вины. Да, должно быть, конечно, понимание, на каком уровне я нахожусь, опять же, адекватное, но не принижающее себя. И должно быть, опять же, адекватное, спокойное, рациональное чувство достоинства. Заниженной самооценки, по идее, не должно быть. Чувство вины, мы же когда с вами уже тоже разбирали, оно ведь, по идее, должно присутствовать в человеке. Когда уж совсем ни в чем не виноват, это тоже странно, знаете. Ну, когда-то я вам говорила, если ты не предал своих родителей, если ты никогда, собственно, их не унижал, не оскорблял и был, всегда помогал, чувство сильной вины перед родителями должно отсутствовать. У нас даже были работы, когда я это убирала. Потому что, ну, ладно, когда действительно какой-нибудь, ну, козлина, вот натуральная, бросил, сдал там в дом престарелых каким-то, ну, таким страшным образом. Бывает иногда, к сожалению, приходится отдавать, приходится. Но бывает же вообще, вот по-скотски же вот обращается, вот это да. Они причем иногда вообще не виноваты. Так интересно. Я, конечно, понимаю, что-то, видимо, родители тоже не то сделали, раз так вот воспитали. Но вообще такого вот невыносимого чувства вины перед родителями, оказывается, у нормального человека быть не должно. Должна быть просто правильная поддержка и помощь родителям, и все. Если родители виноватят детей, а советские любят, лишний раз не слушать. Иначе вот родители затюкали многих, меня тоже затюкали, я уже говорила. Поэтому сейчас еще немножко поубираем это. Не должно быть какого-то страшенного чувства вины перед родителями. Перед детьми, как Господь сам говорит, иногда мы более виноваты, как будто бы перед детьми, но имейте в виду, это тоже до поры до времени, потому что где-то что-то не додали. Но когда мы опять уходим в дикое чувство вины, тут это волосы на себе, значит, рвем, тоже бред. Ну, конечно, я опять же скажу, хорошо, если, извините, к вам это вообще не относится, но была какая-нибудь там проститутища, которая, например, родила, сдала это в дом ребенка, тут можно понять. Но если ты нормальная, если ты все делала как надо, не нужно себя сильно винить. Есть у меня некоторые тетеньки, которые все проблемы ребенка берут на себя. Хочешь сказать, да и что ты добилась? Что ты добилась? Тебя никто в результате особо не ценит. Так-то, нельзя так делать. Особенно, когда они выросли и пошли своей дорогой. Вот и пусть идут, молодцы. Я, конечно, слегка виновата, тут-то не додала. Но лучше поотмаливаться. Можно посидеть, поговорить, честно сказать. Вот смотри, я точно знаю свою ошибку. Это проговорить. Ну, ты не повторяй. Вот так лучше не делать. Но мне тогда никто не объяснил. Это очень хорошая позиция. Нам сейчас очень важно это делать, объяснять. Я тоже сижу, разговариваю иной раз. Не иной раз, вообще сижу, разговариваю. Куда мне деваться? Не знаю, сколько у нас таких разговоров было, целая куча. И, между прочим, помогло. Спасибо, Господи. Прости нас, грешных. Итак, значит, все, выползаю из внутриутробного развития. Получается, что чувство вины порождает заниженную самооценку. Мы же понимаем, я же везде виновата, я вообще меня просто не должно быть уже. Но я почему-то все еще есть. Значит, зачем-то кому-то это нужно? Я уже не раз говорила, нет идеальных матерей. Их нет, потому что идеалы меняются каждые 10 лет, если не чаще. И ты не в состоянии не сделать ошибки. Не в состоянии. Такого не бывает. Самый идеальный – это Иисус Христос. А еще рай. Верхний уровень, где святые. Бестелесные. А на земле это... Так что... Ой, Господи. Иногда приходят, конечно, там какие-то рассказывают страшные истории. Ну, сидим, разбираем. Моя задача человека ни в коем случае не угнобить. Ну, батюшка быстрее угнобит он. Типа, пришла тут, хочешь сказать, на себя посмотри. Ну, честно слово, они у нас тут святые все стоят. Господи, прости меня грешную. Но тоже подход иногда к христианам православным, ну, прям ниже плинтуса. Вот была бы я поязвительнее. Да в чем-то, может, понаглее. Я, может, подошла бы, то потом сказала, а вы-то какого года-то? Ага, то есть вы родились-то, ну, как бы не в то время, да? То есть вы вообще прошли другие испытания. Так не забывайте, что вы прошли те же самые испытания. Надо с этой стороны, наверное, рассмотреть на людей. Ну, что-то никто им никак не скажет. Нет, ну, есть некоторые нормальные, конечно. Так выслушают, совет какой-то дадут, где-то успокоят. Но батюшка так и должен делать. И без него вот так вот хватило вот этого унижения. С утра до ночи, с ночи до утра. Начиная с младенчества. Всеми способами. А сейчас еще больше гнобят, что мы вообще никто. В то же время рассказывают, русский народ. Угу. Русский народ. Где русский народ? В каком месте русский народ? Так, спаси Господи. Спаситель всегда прав. Он может наказать человека, даже когда он раскаялся. Но если тот сильно раскаялся, он его накажет чуть-чуть, совсем чуть-чуть, так по носу щелкнет и все. Потому что нужна какая-то отработочка всегда. Ну, по носу немножко щелкнул и все. А вот когда они раскаиваются, вот тогда, конечно, может так все развалиться. Все. Значит, отправляемся в детство, наше любимое. Оно хорошее у нас было. Это я тут как-то рассказывала, думаю, я, наверное, со своей минорной схемой рождения. что-то не поняла это детство. Кто-то говорит, ой, да у нас такое было классное детство, мы там в лагеря ездили. А я же все время болела, какие мне лагеря? День рождения был в июне. Даже подружек не собрать. Все разъезжались. У меня день рождения был какой-то никакой. И вообще какая-то сама была никакая. Такое себе. Я развеселилась только на 17 годиков, наверное, более-менее развеселилась-то. Когда вот как раз ДК пошла, что-то развеселилась тут, понимаешь. А до этого-то вообще такая... Мои фотографии, так там такие все лица. Кошмар. А еще я плохо видела, очки носить не любила. И зрение было, представляете, это взгляд еще из-под лобья. Надо же увидеть, что там надо-то. Вот. Номер автобуса надо увидеть. А зрение-то плохое было. Смешно. Так что потихонечку, да, ориентируемся сначала на маленький возраст. Опять убираю какие-то такие, ну, что я тут должна убрать? Да принижение, да и все. Принижение. Как оно там было? Родители скажут, мы воспитывали по старинке. Старинка для наших родителей началась в конце 19 века. Вот это их старинка. До конца 19 века старинка была другая. Там тоже была вовсю подмена понятий. То есть остались слова, авторитетный тон, принижение. Ну, как мне мама говорила, а ты вообще молчи. Часто очень. А ты вообще молчи, все. То есть я кто? Божь, сказала бы бабушка, которая тогда на море гуляла, да. Они, к примеру, ровесницы. Вот у меня так вот как-то было. Еще там были интересные фразочки. Но я просто привожу пример. Имейте в виду, я никогда не обижаюсь. Вообще, я когда это все вспоминала, думаю, господи, а я обижаюсь? Он говорит, нет, ну ты унизилась, ты стала вот такая вот, ну такая вот вся, вот такая вот, и все. Я же очень впечатлительная с детства, и меня просто так приплюснули, да и все. Не, я не обижаюсь. Я причем прекрасно понимаю ее. Ее-то вообще воспитывали. Она как начинает рассказывать, как ее мать била. Так, один раз так поняла, его так об землю. Вот так вот. Она чуть не задохнулась. Бабушка-то у нас крутая была. Била только в путь. Потому что дедушка погиб сразу на войне. Она одна в колхозе. Придет их всех, наподдает им. А Матрена прикрывала, когда успевала. В общем-то, очень такая войнуха была. А мать последняя была. Она вообще никому нафиг не нужна была. Она перед войной родилась лишняя. Потом там шпыняли. Поэтому чего удивляться? Так вот посмотришь, думаешь, господи. Вот история нашего Отечества. И по старинке там уже совсем другое. Конец 19 года, века, уже пошел большой расхолаженности в храмах. Действительно пошел подбок и профанация в православии. Там уже подкупов было много. Так, если уж совсем-то, да, посидеть, посмотреть. Золото, бриллианты и так далее. Ну, может быть, и были там какие-нибудь... Сейчас я вам скажу. Мне говорят, так там же Европа стала вмешиваться сильно. Православие уже поплыло. И поэтому подмена понятий. Строгость осталась, а Христос ушел. И строгость превратилась в другое назидание, в другое. Я вроде по старинке, но смысла-то нет. И получается, даже строгость уходила иной раз и в жестокость каких-то вопросов. Ну, понятно. И вот пошло обмельчание. Идея человека начала уменьшаться постепенно, медленно и печально. И поэтому по старинке это такая история. Если бы совсем по старинке, на современный манер, у нас бы все бы было вообще классно. Конечно, родители были бы вполне строгие, но они бы объясняли, зачем вот так, 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 зачем. Водили бы в храмы, учили бы именно тому, что называется честь. Вот она, старинка. А у нас с ними все плохо. У нас староверов тут приплетают, да, чокнутых там каких-нибудь старообрядцев. Ну, они тоже разные были. Соответственно, сейчас немножко еще поплаваем в позиции детства. Беру от 0 до 7 лет. Нам надо уверовать в то, что мы просто в духе времени получились более зажаты. Вообще заниженная самооценка – это тоже довольно серьезный психологический, психиатрический, как я веселюсь, психосоматический зажим. При заниженной самооценке и позвоночник-то поплывет, и пятки-то встанут не так, и ноги-то... Вот сейчас, смотрите, детки рождаются. Я понимаю, они все в прививках, но так много вальгусов вот этих, вот так много вот так вот ноги. Сначала вроде нормально, потом идут так. Что это? Страхи, заниженная самооценка, самоедство. Он еще не умеет сам себе есть. Умеет, духом и душой, потому что это генетические скандалы. Ну а как? Они над ним все трясутся, они ему все лучшее, по их мнению, подарили. Кучу игрушек, кучу всяких там этих приспособ, опять дефектологи всякие, сенсорика, нейропсихология и так далее в духе времени. А в результате и свои страхи вбили за него. Вот и пожалуйста. А свободную личность не получается правильно вырастить. Веры в детей нет, только трясутся, как курицы над ними сейчас, над бедненькими. Ну да, страшно, вокруг что происходит, родили, вот и трясутся. Сначала вынашивают, трясутся. Рожают, трясутся. Потом начинают трястись сейчас клещи, ковид, зеленые сопли, и все трясутся. У ребенка вальгусы поплыли, потому что над ним все трясутся. И вот такое. Ну, в общем, и в результате угнетение дичайшее. Потом истерят они, дети-то. Делаются старше, начинают командовать, манипулировать, ой. Все одно и то же везде. Оказывается, надо не трястись, а надо, оказывается, просто быть уверенным в своем ребенке. Четко знать, что я передаю лучшую базу, но я должна быть сама свободная и уверенная, чтобы передать лучшее это. Тяжелый случай, конечно. Говорю, я первое время хотела своих просто затряхнуть. Ну так, я терпеливая, терплю, потом хочется затряхнуть уже, потом опять терплю. А сейчас я уже сказала, ну все, отстаньте от меня. Четвертый год уже все. Стала ломать их схему. Потихонечку, медленно, мудро. Парень должен быть не таким, как им надо. Он будет таким, как мне надо. Потому что таким, как им надо, они не знают, какой он должен быть. Это надо еще лекции читать. Они точно знают, что он должен быть хорошим человеком. А что такое или кто такой хороший человек, они не знают. Ну, потому что не знают они вот эту систему, они не понимают. Потом при взрослении ребенка он обязан быть шустрым, непослушным в чем-то таким. Он и должен быть таким. Я уже эту тему тоже говорила. Неудобным он должен быть. Удобный ребенок – это не очень хорошо. И сейчас, боженька говорит, сейчас приветствуется иногда даже спор. Только спор должен быть учтивый, вежливый, без матов и без всего вот этого. То есть, если ребенок спорит с родителями, ничего страшного. Это вообще неплохо. Так чтобы он был, я говорю, не такой, что типа, идите, знаете, куда тут. Я тут, знаете, тут весь такой. Так, детство. Вытягиваю. Знаете, что опять вытягиваю-то? Мне говорят, мы сейчас вытягиваем очень тяжелые скорбные зажимы. Они звучат у всех по-разному. Может реагировать грудная клетка, потому что там много несвободы. Заниженная самооценка у нас наносная, но она, к сожалению, уже не одно поколение вкладывалась. И вот мы попали в такую матрицу. В стадо мы попали. Не, ну я понимаю, что любой строй порождает личности, ну, как сказать, или индивидуумов, что нехорошо, рожденных в этом строю. Понятно, что система, естественно, влияет на человека. Господь-то сейчас этой системой-то сейчас и дерется. Ну вот всегда думаешь, интересно, сейчас такая система, унижение человека, просто унижение. Господь говорит, я всегда проявляюсь вовремя, эта система дала трещину, сейчас только знай, выправляй ситуацию, чтобы человечество выкарабкалось. Я вот все тоже думаю, ты все время так поздно приходишь, надо было пораньше. Он говорит, пораньше никто бы ничего не понял. И он прав. Он прав. Проявляюсь еще плотнее. даже в том, что называется регенерация клетки, я уже говорила, когда сильно занижена самооценка, может быть даже слабая клетка в теле. Все одно к другому. Все одно к другому. Когда заниженная самооценка, мало жизнелюбия. Тяжело с заниженной самооценкой быть жизнелюбивым. Тяжело. Вот с унылым быть легко. Не видеть светлого будущего очень легко. Не иметь правильного принятия общества тоже легко абсолютно. Потом с заниженной самооценкой бывают люди с сильным самогноблением, бывают обидчивые, разные бывают. Ну, бывает на себя обижаюсь или на всех обижаюсь. Бывает, может, не обижаюсь, а сокрушаюсь. Все, он засыпать начала. Скоро перерывчик будет. Я просто пока не могу отпустить вас в таком состоянии. Открутится в груди, вот крутится, крутится вот эта схема. Недоброжелательное отношение к себе вследствие воспитания. Недоброжелательное отношение к себе вследствие действительно выстраивания вот той-то системы. Советская, постсоветская. Ну, у вас, скорее всего, еще были такие же учебники, как у нас. Они же, по-моему, позже стали меняться, в 90-е годы. Вот у меня у дочери уже были не такие, у старшей. Какие-то новые системы появились, да, а у младшей того веселее. А вы-то еще как-то тоже обучали, учили. Не то напутствие от предков. Ну, короче, мы пришли к состоянию, которое называется «я никто» и звать меня никак. Вот. Вот это состояние, его надо срочно убирать. И мы убираем. При этом я напоминаю вам, вкладываю, у тебя есть свой возраст, у тебя есть опыт, неважно какой, опыт матери, опыт жены, есть опыт трудового человека, опыт на работе, у тебя есть достижения. Достижения, всегда говорю, помни свои достижения. И опять же Господь говорит, в гордыню не нужно впадать. Но вообще-то, когда, вот я говорю, основательность есть такое понятие, ну просто. Когда ты более основательный, ты и говоришь лучше. Начинаешь лучше говорить, ты начинаешь объяснять лучше, вовремя объяснять, вовремя что-то сообщать, вовремя отказываться. Вот вообще, конечно, состав человека сейчас плывет. Униженный, оскорбленный, он только орать умеет. Орать, орать, материться, вот они доказали. Правду матку доказали какую-то. Непонятную. Раньше люди с достоинством говорили степенно, но лишних слов не говорили.
Потому что можно было высказаться, тебя слушали, не перебивали. А теперь рта не дадут раскрыть. Просто. Поэтому я
сейчас, так они все эмоциональные сейчас. У них хлопочет душа. Там бесы прыгают. Черти-то все эти. Они не могут. Я раньше с мамой тоже, если не дай бог спор, она просто тебя закидает. Просто вообще рта не даст открыть. Мы вчера, кстати, с ней немножко чикнулись, немножко. Но я ей объяснила свою позицию. Она потом обиженно сидела, молчала. Ну, мы тетки ездили. Не сильно мы чикнулись. Ну, просто что-то из меня тут высказалось. Ну, у нее же вечно контроль же надо мной. Вот этот контроль, который на самом деле никому не нужен. Она, типа, ты Жене-то сообщила, что мы выехали. Ну, он просто нас встречает и везет. Там. Я говорю, мама, ну, конечно, я сообщила. Говорю, зачем ты меня контролируешь? Вот зачем? Я говорю, я хотя бы раз тебя подвела, и началось. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ты своих детей тоже будешь контролировать. Попомни мои слова. Я такая, мама, ты не поверишь, я все твои слова попомнила. Вот все, что ты говорила, вот я вот все прекрасно помню. Что так не наговорено было? Так я еще думаю, сижу. Боженька спрашиваю, я своих детей контролирую? Он говорит, ты не замужняя женщина, ты их не контролируешь. Я говорю, слава тебе, Господи. Конечно, не контролирую. Я, конечно, могу где-то, ну, может быть, меня даже дочка старше больше контролирует. Я, например, сказала, к ним приеду. Она пишет, ты уже выехала? Думаю, у меня две красотки. Да, одна, значит, и вторая. Все меня контролирует. Я маленькая у них. Угу. А обе на самом деле от меня зависят и на мне катаются, по большому счету. Да и туда, да и сюда. Сейчас смешно. Вот. Ну да, у возрастных людей вот это состояние контроля, оно, конечно, сногсшибательное. Ну, поэтому, конечно, сказала, говорю, мам, ну, просто ты поверь, что я у тебя взрослая, и меня контролировать не нужно. Не нужно. Вот и все. Вечно те глупости всякие. Показала свою внутреннюю свободу. Я не ругалась, и не унижала ничего, просто объяснила. Она обиделась, конечно. У нас вот так вот. Обижаются быстро. Так, метание внутренние, попытки убежать от меня, видимо, у бесов каких-то у вас происходит. А я их догоняю. Стоять! Хватит разваливать организм своими глупостями. Кстати, попытка контроля другого человека, это что? Ну, это какая-то детская власть, в принципе. Нет, ну, надо спросить, конечно, можно. Я согласна, что можно. Даже иногда и нужно. Но, знаете, вот я даже не знаю, как это объяснить. Когда контроль, оно по-другому чувствуется. Ну, по-другому. Так-то напомнить-то почему нет-то, да?
Ну, если знаешь уже опыт какой-то нехороший, да. то лучше, наверное, сказать, чем потом разгребать.
Да, у нас такого опыта нет вообще ни одного. То есть то, что касается семьи и каких-то вот таких дел, я всегда четко все помню. То есть, если собрались ехать, это же целое на полдня же туда едешь. Понятно, что все везде, все в голове, все полочка. Господи, прости нас грешных. Ладно, пойдемте на перерывчик. Продолжаем. Так, начинаю адаптировать вас в том, что называется уменьшение заниженной самооценки. Не удивляйтесь, но действительно есть такие схемы вращения энергии света и тьмы, в данном случае тьмы, в человеке, которые не вдруг-то вытащишь. Вот у нас, вот я говорю, бывает такое, ой, я, как сказать, исцелилась от заниженной самооценки, скажет Ксения Собчак. Господь посмотрит, скажет, не исцелилась, ты обнаглела. Вот и все. Ну, она сейчас, конечно, то, что она как была страшная, так и осталась. Хотя операции сделаны, видимо, такое лошадиное лицо не переделать. Я все время смотрю, как она на праздник, какие она прически интересные делает. То есть она как будто делает акцент на своем несовершенстве. И, наверное, изображает, понятное дело, из себя какую-то светскую львицу. И Господь тут же говорит, посмотри вовнутрь. У нее очень дико заниженная самооценка, которая просто выпятилась и превратила ее в сумасбродку, которая нестерпимо на самом деле себя ненавидит. Она ненавидит себя. И поэтому у нее вот этот вот вечный фарс какой-то, какая-то гиперболизация своего этого вот эго. Ну, я как-то и говорила, что когда очень завышенная самооценка и заниженная, это одно и то же. Просто, знаете, как перевернулась вот так вот. И я себя позиционирую по-другому. И там проявляются такие качества личности, нехорошие качества личности проявляются, очень нехорошие. Наглость, чванство, высокомерие, унижать других людей. Ну и еще мы не все знаем про их семью, по идее. Что они там делают? Списки Эпштейна еще до конца не открыты. Да, а у нас наверняка есть свои списки в стране. Я думаю, что все они там очень некрасиво участвуют,
думаю,
в чем-то.
Есть, да.
Ну, конечно. А заниженная самооценка, она так просто не заживается. Это ведь действительно смешно перепутать адекватное состояние свое, то есть я там победила свою заниженную самооценку, просто с наглостью, просто с высокомерием, просто с толстым кошельком. Перепутали. И все. Или Киркоров. Я опять же бедненький, так его все время вспоминаю. Его заниженная самооценка в чем? Он стал стареть и дряхлеть. И решил стать молодым самцом. Но согласитесь, перебор с татуировками. Это уж совсем. Говорю, ну ты совсем обезьяна. И после этого его должны дети уважать. Я представляю, как он с ними разговаривает. А дети-то еще непонятно, как они там. Ну, суррогатные родители. Мать. Две суррогатные матери. И по факту, если посмотреть на этих несчастных, уничтожающих самих себя изнутри, то, ну так вот, если духов посмотреть, души, судьбы, это просто кошмар. Хорошо, у детей будет много денег. Дальше что? Все. Что будет дальше, непонятно.
А дочка Волочковой, по-моему, с ней даже как-то, ну, мелькнул какой-то момент, что она даже с ней общаться не хочет. Сейчас не знаю, как все.
А, Волочкова-то с Волочковой не общается. Там, видимо, она так дурила, что дочка ее не воспринимает.
Мне кажется, таким, ну, детям стыдно за таких родителей.
Ну, та хотя бы сама родила, вроде как от нормального, ну, как нормального, ненормального,
от мужика. От человека.
Да. То есть там как-то интересно все. Это-то ладно. Меня-то вот интересно просто вот строение людей. Конечно, заниженная самооценка толкает иногда на просто какие-то ужасные, на самом деле, перестройки своего физического тела, которые неизвестно чем потом закончатся. Ну вот как вот этот вот красивый мужчина Киркоров. Ну, красивый, да, очень красивый. Говорю, если моими глазами посмотреть, его просто нет. Там одно такое черное пятно. Все. Ну тогда черное пятно, но оно говорит.
Он как будто уже умер, да?
Да, конечно, это загробное царствие.
Угу.
Это ад. Но деньги есть. Поэтому мы кайфуем и пытаемся как-то разнообразить свою жизнь. Ну, вообще, какой-то бред на самом деле. Ужасти. Какое интересное состояние общества сейчас. Или неинтересное. Но когда ты постоянно это видишь, уже неинтересно. А мне придется это видеть всегда. Поэтому будем терпеть. Нет. Смиренно выносить свои. Что?
Это получается, пока Киркоров гнался за молодостью, он, получается, просто умер и все, да? Ну, он, получается, у него желание ретроспективы.
Но он убил
назад,
себя.
И он просто вот, да?
Он себя убил. Изначально он, я не знаю, кто он там, болгарин или не болгарин, что-то там вроде какие-то другие корни где-то там рассказывали, не знаю.
Какой-то болгарский еврей вроде кто-то говорит.
Ну, может, и еврей. Сначала он был наивный такой мальчонка-то, такой большеглазенький. Он был даже не демон, нормальный парень, с нормальным голосом, капризный, суицидально настроенный, уставший, тоже помолвился, еще и в пугачиху типа влюбился. Это такая история забавная. Он ее действительно любил, но какой-то странной любовью. Он как будто стал от нее зависим. Вот. Он же, по идее, подголубел потом как-то. Он сначала был нормальной ориентацией, потом что-то голубоватость какая-то поперла. Вот. И вообще получается, что его трансформация произошла в очень тяжелую, конечно, такую степень запущенности. Что сейчас, вот после того, как он совсем себя перекрыл, да, он себя убил, он уже не родится. Это самое худшее, что можно было сделать. Поэтому он уже как кукла. Кукла. Все его рассуждения такие вот, думаю, бедненькие. Вот. Ну, что делать? Вот чем опасны полуфабрикатные масонские знания. Этим сявкам, по-другому не назвать, высоких знаний не дадут, а дают вот такую прослоечку, типа... Да, обезьянки, развлекайте нас. Главное, делайте, как вот нам надо. Вот вы должны развращать людей. Нате вам. Вот вам великие знания. Говорю, самые великие масоны себя не перекраивают. А те, кто их развлекают, те перекраивают. Вся. Все. Даже если скажут, что вот это опять принцесса Альба, ну, значит, не такая она и великая была. Потому что что-то я Ротшильдов с Рокфеллерами перекроенных не помню. Я, может быть, конечно, не все знаю. Но вообще они тоже, те, кто совсем посвященные, они в курсе, что дух ломается, если тело перекраивать. А вот эти дурачки, которые у них в услужении, да пожалуйста, крейте, что хотите. Мы новых найдем. Все.
Что просить?
Да сразу вчера... видно, что работает в школе. Да.
Вчера в столовке сидим, вокруг меня все люди обсуждали тему, я не знаю, откуда она возникла, что надо не хранить землю, а сжигать. И все типа сидят вокруг меня, ну, вот все, кто сидел, все типа готовы, все здорово. Откуда это прет, северодвинский, что происходит вообще? Да, я не могла им, ну, я пыталась вежливо сказать, что они не правы. Они очень уверены в себе.
Да и ладно.
Ну... Так я поняла, но вообще, почему это на севере, вот это что, это как, что
это Европа.
Происходит?
В Европах начались колумбарии сначала, потом у нас. У нас перестали батюшки объяснять.
И
сначала...
батюшки отпивают. А, да, мне вчера сказали, что батюшки отпивают вот это. Сожженное, да, порох, вот прах.
А,
вот
правда,
это, прах вот это. Что типа нормально, они со мной еще спорили, что батюшки все ему отпивают и так, и все хорошо.
Батюшки, которые прозорливые, более-менее что-то видят, они не отпивают, они отказываются. Вот раньше у нас был четкий указ церкви не жечь, что и вообще не отпивать. Потом это все, естественно, это окна Авертона, чего удивляться, это католицизм на нас так влияет. Естественно, это масонские штучки. Еще таким образом убивают людей. Зная, что там есть жизнь вечная, просто убивают. Нам, в общем, вот я спрашиваю, масоны точно знают, что нужно схоронить? Ответ. Истинный, четкий масон, который изучает их там личные священные писания, прекрасно знает, что тело нужно хоронить.
И они подменяют вот эти понятия, типа из праха пришел, в прах ушел, прах вот в этой урночке, они говорят.
Прах должен естественным путем появиться, тело должно сгнить в земле.
Да. А они вот этим часто заменяют.
Ну типа быстренько сожгли, что мучиться-то?
Типа это без разницы.
Червячков хоть кормить не
будут. Вот они вот это вот повторяют.
Ну это детский сад такой, червячков. Что червячки-то вам сделали? Они живут в аду, эти червячки. Не-не, это глупости. И вы знаете, я когда-нибудь на эту тему обязательно еще расскажу. Придется сделать пометочку.
Да. Эта тема серьезная. Сейчас она.
Хорошо, я очень серьезно на эту тему подумаю. Значит, о кремировании.
И все одну и ту же вот эту ерунду говорят.
Буду обязательно скандировать громко на эту тему. Я уже говорила, когда сожгли, духу очень больно. Буду пытаться объяснять, почему. И придется мне это скандировать, скандировать, и на это уйдет несколько лет, и потом оно тоже будет проявляться, и потихонечку будет от этого отползать. И говорит, что вся земля в костях, ну и что?
Это нормально.
Ну, нашли у нас там.
Да, вот они начали с этой темы, кстати. Вот с этой темы начали и вышли вот на эту.
Так мы на земле живем. Нас тут хоронят. Это нормально.
Угу.
Можно найти и это и пятикантропа, и динозавра, кого угодно. Ну, динозавра не было, но некоторые-то формы были. То есть, и, например, ну были, это пальцем просто тыкнуть. А какие-то реально, как будто дракон воплотился в окаменелостях, а выглядит как будто вот кость. Ой, так интересно все эти проявления на земле. Все. Вообще, кремирование – это тоже унижение личности. Я вам объясняла, почему в Индии они как будто неистребимы, у них геномодификация. Это надо, вот родил дух четверых, надо всех четверых кремировать. Если один не кремированный, дух восстановится. Вот в чем дело. Правда, такие штуки понимать сложно. Ну, сложно, но можно. Можно. Ну вот, да, у них действительно строение личности ведь не такое. У них другая осознанность. По большому счету для меня индусы неосознанные.
Угу.
Не, они у них все по-другому. Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Рама, Хари Рама.
Я их тут живу, в драмтеатре видела, они какие-то как будто неживые такие куклы.
Тут в Киото сидела семья. Ну, вроде индусы, судя по ним, фотографировались.
Тогда и в храм ходили, помнишь?
Ну там, наверное, тоже были индусы, они просто по-другому крестятся, они крестятся как католики, да. И вот так делают. Зачем-то. Так, дальше. Значит, детская жизненная позиция относительно себя и своей жизни. Вытягиваем то, что называется конструкция неполноценности. Действительно, эта конструкция в нас просто растет, живет с нами и все. Тяжело неполноценному человеку воспитать полноценного человека. И опять же, я, конечно, везде оговорочки. Я, конечно, именно оккупирую безверие православием, истинным православием. Только православие. И буду всегда так говорить. Просто оно у нас тоже уродское стало, я понимаю. Но, говорю, если правильно бы его видоизменить, вот обратно, вернуть бы вот это вот светоч-то вот этих вот знаний-то, то, конечно же, самая лучшая личность – это православная личность. Потому что и добродетельности много, и людей никогда не бросали. Вот этого скунсового состояния не было у людей. Открытость, доброта. Ну, наивность в чем-то, раз вот мы вот так поплыли. Где-то наивность, конечно. Где-то бы вот наивность бы убрать для кучи. Итак, Значит, ущербное состояние личности. Я ни на что не способна. Говорю, пойдем ли мы в юность? Да я пока тут треплюсь с вами, мы уже везде сходили на самом деле. И в юность уже сходили потихонечку. Ущербное состояние личности. Начинаю нагромождать вот эти вот событийные ряды нашей жизни. Сейчас объясню. Ковыряюсь в духе и в душе, параллельно в теле тоже. Что такое ущербное состояние? Так вот, это опять, когда я вижу столько недостатки, а достоинства свои не вижу. Вот это такая история тяжелая. Но это, в принципе, нормальный психолог любой должен сказать, что ты обрати внимание на свои достоинства, а не на недостатки. Все нормальные люди, по идее, должны. Я говорю, что теперь недостатки не видеть? Вы знаете, видеть надо, но зачем их выпячивать? Получается, знаю я свои недостатки, я с ними работаю. Вот и все, я с ними работаю. Но и достоинства свои тоже вижу. Такое вот нормальное это состояние должно быть. Есть недостатки. Потихонечку, а то я не потихонечку тружусь. Если я точно знаю, что какой-то недостаток не уйдет, ну, например, внешний, физический, ну не уйдет он. Можно ли его обернуть в достоинство, в какую-то изюминку? Иногда нам это советуют. Знаете, можно. Можно. А можно его просто, во-первых, не драматизировать и действительно, ну, тут все такое вот простое. Ну вот, например, у человека вдруг короткие ноги, сильно короткие ноги. Что делать? Господь говорит, просто подобрать одежду, которая не акцентирует взгляд на коротких ногах. Все. Я говорю, тут бывает одевают вот такие вот каблуки. Но люди, которые видят, они все расскажут, а, короткие ноги, специально делал каблуки, чтобы ноги свои удлинить. Или, например, ноги очень кривые. Надо ли их выпячивать? Ой, я видала таких кавалерийских женщин. Видали, наверное, да? С кривыми ногами обтянут вот так вот и ходят. Ну, мне, наверное, все равно. Я бы на их месте, конечно, одела бы широкие брючки или длинную юбку. Ну, я лично. Что их демонстрировать? Надо ли это воспринимать как недостаток? Вот, не надо. Вот не надо и все. Есть нюанс, ну и что? Мне с головой плохо, у меня руки плохо работают, ноги у меня не ходят. Они ходят, бегают даже такие. Хорошо причем бегают, огибают всякие препятствия. Соответственно, надо вот как-то меньше акцентов вот этих вот создавать. И, конечно, выпячивать это личное дело каждого. Помню Агузарова со своим большим носом. Она все сделала для того, чтобы у нее только этот нос и торчал на лице. Он вообще странный. Она же говорила, что она вообще какая-то неземная, инопланетянка. Но это ее личная трагедия. И волос под мышками растила, помню. Да, это был ее нюанс какой-то, волосатые подмышки. Общий. Вот. На мой взгляд, глупо делать акценты на каком-то некрасивом месте. Его лучше прикрыть, а красивое место оголить, да? Просто правильно акцентировать свою внешность. У нас у всех есть недостатки. Причем, знаете, опять же, недостатки, вопрос, а что такое недостатки? Господь говорит, вот, возможно, это вообще не недостатки. Это действительно индивидуальные качества. Я вам уже говорила, что даже в пальцах рук, в пальцах ног, не зря вот эти все хиромантии, не хиромантии есть. Характер даже наш проявлен. То есть вот так вот выстроено тело, вот таким образом, вот такие брови, такие волосы. Господи, как хорошо-то оказывается. Так-то если разобраться-то, хорошо-то как? Мы все не на одно лицо. Жили бы мы в Китае, а они скажут, что это вы все на одно лицо. Они как-то друг друга отличают. Поэтому нет таких уж прямо недостатков. Они как бы есть, но ведь это такое, опять же, в духе времени, что-то наносное. Поэтому я советую нам всегда с вами повзрослеть. Потом... Сейчас потихонечку еще что-то тут вам сейчас выстрою, вовнутрь вложу. Угу. Фразочка у кого-то лезет. Подобострастное нежелание работать над собой. Я не знаю, у кого это. Не знаю. Даже пальцем тыкать не буду.
Мне кажется, знаешь.
Ну и что?
Если это я, тыкни пальцем.
Это нюансики, акцентики, это надо просто убрать. Оно может быть чуть-чуть у всех, и у меня тоже. Подобострастное нежелание работать над собой. Может, в печени сидит. Я шучу. Не конкретно в печени, а в каких-то слоях энергии. И вот это лучше убирать. Сейчас. Господь просто говорит про интересные противоречия внутри. Например, ну и что? А я все равно буду такой. Тоже из этой же серии. Вот и все. Вот вытягиваю. Не знаю, у кого где что сидит. У меня больше в поджелудочной, оказывается, не в печени. Проявление негативного отношения к себе и культивирование этого негативного отношения. Оно бывает абсолютно неосознанное, но это ступор. Это некий барьер, который вот иногда можно бы пройти, но он не проходится. Потолок, как хотите, рамки, как хотите называйте. Бывает, как это, иду вперед, иду, и раз, пошла какая-то система отката, пошла в откат. Некоторые туда и не возвращаются обратно, а некоторые вроде раз и опять пошли вперед. Ну, вот так вот. Почему Боженька на это обратил внимание? Мешает правильной самореализации. Мешает правильно себя увидеть. Попытка лениться, создавать себя, ну, как бы в другом ракурсе. Все-таки, Боженька, лучше видеть свои недостатки или хуже. Ну, надо видеть или нет, вот она говорит, их надо видеть, но не так, как люди видят. На первое место вечные недостатки, разве так можно? Вообще нельзя. Так, дальше. Анализирую просто ваш состав. Сейчас я буду крутить энергии в духе, вытягиваю заниженную самооценку и все тут. Сначала в духе. По судьбе, как бьет заниженная самооценка. Я могла бы быть орел, но не получилось. У меня были достижения, я их не заметила. Могла бы быть каким-то великим начальником, но не получилось. Я говорю, может, и неплохо с другой стороны. Знаете, в результате иногда неплохо. Неплохо. Русский стиль общения простой. Но не получилось взять что-то. Так что теперь? Вот если бы не взяла и стала бы начальником, я бы сломалась. Ну, предположим, да? То есть такие нюансы интересные бывают. Да, и вот мне говорят, убираем позицию еще «я недостоин». Ну, вокруг да около вроде все одно и то же, но позиция «я недостойна», она не имеет смысла. Недостоин до чего быть? Президентом России? Вы знаете, нет, даже так не нужно говорить. А как правильно сказать? А не хочу я быть президентом России. А начальником завода тоже не хочу. А почему? Мне не потянуть, Господь говорит. Тебе точно? Мне точно не потянуть. Это как полный бред. Сейчас он сформулирует. Я говорю, ты сейчас нас возвысишь, наверное, до небес. На что он объясняет. Видите ли, у каждого своя история. Я говорю, можно сказать, мне не суждено? Он говорит, можно, только не с тем опломбом, что я там чмо, которое ни на что не способна. Нет, мне не суждено, потому что я, в принципе, бесхитростно просто даже и не думала, и не хочу. Вот хотя бы вот так вот, а не то, что я недостойна. А может быть, немножко криво объясняю, хотя ничего кривого не вижу. Потом анализирую, в принципе, вот это построение некой, как сказать, иерархической, или как там, лестницы, в стране. Я говорю, вот мы простой русский народ, у кого-то есть высшее образование, у кого-то нет высшего образования, у кого-то есть техникум, я сама без вышки, в принципе. Хотя попытки были два раза. Ну, как-то так случилось, что вот не получилось и все. Даже не, обстоятельства какие-то интересные получились у меня. Вот оно просто реально отвело. Может, просто не туда пошла. Пошла бы на психолога, может, и получилось бы. А филфак что-то не пошел. Какие-то такие обстоятельства произошли всякие. Не восстановилась, ты и все. Никак. Сейчас я вообще не жалею. Честно. По большому счету не жалею. Я понимаю, что мне лично сейчас диплом не нужен. Но какое-то время я жалела, что у меня не получилось, конечно. Сейчас уже все. Ну вот. Спаси Господи. Получается, что мы формируем сейчас зону одобрения изнутри себя, опять же, своего опыта, своего образования, своей работы, своих технических всяких там способностей. Потому что только незрелая личность, возвращаюсь к достижениям, почему-то Господь так ведет, я делаю, как Он говорит, только незрелая личность не видит своих достижений. Нельзя так. Поплыла Лена, спать захотела. Ничего, мы скоро закончим. В духе выстраиваю именно то, что называется некоммерческий подход к жизни, естественно, а такой адекватный, рациональный, внутренний глубокий смысл личности. Я такая-то, у меня такое-то образование, у меня такой-то опыт, у меня такой-то взгляд на жизнь. Я учусь иметь взгляд на жизнь более открытый, православный. Вот, к себе отношусь все лучше и лучше, ибо я тут не на пустом месте родилась. Ну, хотя бы вот как-то так должно звучать. У меня такие-то достижения. Да, у меня есть минусы. Ну и что? У всех есть минусы. Мне так Боженька всегда объяснял. Покажи мне человека, у кого нет минусов. Такая. Нет такого человека, только ты. Воплощенный был. Вот, без минусов. Ну, правильно? Кстати, он мне показал свое первое тело. Он такой был некрасивый, оказывается. Но он родился не на Руси такой.
А, это вот Иисус. На этой земле.
Да.
А.
Он был тоже коротконогий и очень длинноносый. Я говорю, что ты такой был? Он говорит, так воплотился. Я говорю, это мы, наверное, такие обезьяны были в то время. На земле.
Ну, соответствовал тому обществу, наверное.
Он даже, понимаете, даже ни у кого мысли не было, что это некрасиво. Вот именно. Это он мне сейчас показал, говорит, вы тут красотки ходите все там, типа, длинноногие, да всякие там звезды. Да, а тогда он что, родился такой вот? Так смешно. Это он меня так успокаивал.
А второе тело уже
там уже красивее. Это первый блин комом немножко получился. Это действительно относительно нынешнего времени. Так у него были горящие глаза, естественно, сила слова, это же Господь. А внешность вот такая вот интересная. Какой-то такой, ну, плечи широкие, худосочные, конечно, ножки такие вот, я говорю, коротковатые, такая челюсть довольно какая-то острая. И такой какой-то нос такой тонкий, длинный такой. Какой-то такой интересный.
А конечно. Когда с такими людьми общаешься, вот этого ведь не замечаешь даже.
Ну вот он мне...
На энергиях воспринимаешь, да, и ты не видишь просто.
Конечно, просто вот этого эталонного красавца там вообще отродясь не было. Мне показывал себя, так мне даже интересно, но все белые все равно, все белокожие были всегда. Я говорю, у тебя иконописное лицо по большому счету, тебя так и пишут. Длинный нос. Ну, наверное. Говорит, ну вообще в жизни на такое посмотришь. Как будто так себе. Ну, челюсти-то, наверное, вот такие-то все-таки не рисуют. Не пишут. Там более округло все. Спасибо, Господи, ладно. Что еще насмотрюсь в этой жизни? Так. Короче, встраиваю идею одухотворенного отношения к себе. В духе выстраиваю эталон, который называется, но я, конечно, говорю очень громко. Эталон – это я, сейчас хаосу научу эгоизму, вру. Не научитесь. Это просто кусочек информации, который выдает, отчетливо объясняет, достоинство. Достоинство, а не просто тут я тут. У нас много всяких нюансов еще там, копаться и копаться в них. Достоинство. А я недостойно откручиваю. Потому что я понимаю, что мы не побежим сейчас золото, бриллианты это, собирать везде там. Не пойму, зачем оно, по большому счету. Вообще, человеку, по большому счету, на земле слишком много-то ведь даже и не нужно. Говорю, если у тебя слишком много всего, ты какой-то недочеловечек почему-то делаешься. То есть там такая подмена понятий идет. Боженька и говорит, человеку ведь надо на самом деле просто самореализоваться и прожить жизнь достойно. По молодости ошибки всегда это абсолютно нормальная история. Не можно, даже невозможно без ошибок молодость провести. Просто кто-то больше делает ошибок, кто-то меньше делает ошибок. Ну и что? Ну и что? Ты потом набираешься опыта и спокойненько идешь. У тебя, естественно, должны быть достижения. И духовные, по идее. Ты начинаешь расти, потом, конечно, и физически, материальные должны быть достижения. Без этого тоже странно. Ну, какие тут достижения? Говорю, родился в квартире. мама с папой померли, осталась эта квартира от родителей, и все тот же ремонтик. Я, значит, хожу, может быть, там или вообще не работаю, сижу, ерундой занимаюсь. Вот это, кстати, не достижение. То есть какие-то свои достижения должны быть все равно. Вообще физические земные достижения, они демонстрируют рост все равно. Худо-бедно, но они демонстрируют рост человека. Ну, хоть как-то, знаете, как-то так. Конечно, это больше это подходит к мужчинам, то, что я объясняю. У мужика должны быть достижения, по идее. Хотя, опять же, Господь говорит, достижения могут быть обустроены несколько по-иному. Я говорю, ну вот, например, не купила я свою квартиру, что у меня нет достижений. Ответ. Ты эту квартиру обустроила, ремонт сделала, но я-то ничего не сделала, кстати, до сих пор. Вот, сделала. Купила там что-то, сделала. Ну, в общем, все купила, работаю. Но это же тоже достижение? Достижение. Вот когда вот совсем нет, ну, это я так, по-земному совсем рассказываю. Это просто показатель земной жизни. Мы обрастаем все равно чем-то. Хламом. Но что Господь скажет? Обычные земные люди должны обрастать какими-то своими, да, вещами. Может быть, как-то странно звучит, но Господь объясняет по-современному. А что я должен тебе сказать? Как раньше, иди живи как цветок, вон налепи вот эти, значит, лепесточки от цветочка на себя и живи. Или как птицы, или как дети. Эти вещи объяснять можно по-разному. Вот и все. Мы даже уже когда-то пытались. Живите как дети, это значит, не уходите в какую-то чернуху-порнуху, будьте чистыми, не сильно заботьтесь о будущем дне. Не нужно его не нужно культивировать, что это страшная история. Просто я живу. Но какие-то цели, задачи все равно должны быть. Ну, в общем, человек – существо интересное. Можно по-разному, конечно, все рассказывать. Ладно. Подберемся мы еще не раз к этим объяснениям. И научимся быть более благодарными тому, что у нас есть. То есть, например, я заработала, Господи, благодарю Тебя за все. Если бы не Ты, я бы не заработала. Ну вот, например, кстати, показатель душеполезных состояний – благодарность. Кстати, вкладываю в вас сейчас. Если человек начинает больше видеть свои достижения, он обязан трудиться духовно над собой – естественно, побольше благодарить Господа, потому что это Он помогает ему иметь достижения. Все равно Он. И, кстати, из этой картины сразу возникает больше достоинства. Я говорю, я думала, что все ты, а я тут никто. Господь говорит, да нет. Он говорит, я через тебя тебе помогаю, через тебя. Вот, поддерживает Он. Потихонечку начинаем настраивать еще немножечко вас настрою и отпущу. Итак, еще раз смотрю на заниженную самооценку. Глубинный смысл человека был попран. Конечно, за 2 часа мы заниженную самооценку все не уберем. Тем не менее, выстраиваю то, что могу. И создаю идею, такую уникальную идею взрослой женщины, которая хорошо к себе относится, которая именно... приятно быть собой, знаете ли, которая не побежит пол менять там еще чего. Бред. Угу. Только в квартире можно пол поменять. Если что, меняем. Ну, потому что вот они там, портятся полы-то. А сама-то уж, слава богу, все хорошо. Ага, которая ведет, именно несет себя достойно. Наполняю стихиями. Я сейчас просто прокачаю 4 стихиями, подвыровняю, немножко сгармонизирую, уже отпущу осоловевших тетенек. Спаси, Господи. Не ты ли даешь нам знания? Конечно, я, скажет Господь. Учи нас быть такими, как надо тебе. Тебе нужно восполнить русский состав. Это действительно понятно. Он вообще землю спасает. Между прочим, куда ему без нас? И нам без него никак, и ему без нас никак. Вот ведь получается-то что, интересно. Не с букашками же ему работать. Спасибо, Господи. Ну все.